Они стремились к небесному. Николай Абрамович Крекер. Насыщенный милостью. Автобиографический очерк. Продолжение. Начало в первом и втором номерах за 2014 год. Переезд в Куйбышевскую область. Организация, в которой я работал, была подведомственна Москве, поэтому время от времени мне приходилось ездить в командировки в столицу. Однажды, в очередной раз направляясь в Москву, я узнал, что буду ехать через Яблоневый, небольшой поселок нефтяников в Куйбышевской, сегодня Самарской области. В этом поселке в свое время находилась в трудармии сестра моей жены Аня, а после войны она с мужем Андреем Герцогом осталась там жить. Я сообщил им, что буду проезжать через их поселок, и Андрей в это время пришел на станцию. Мы вкратце рассказали друг другу о себе и своих семьях. Андрей рассказал еще, что в Кинель-Черкасском районе в окрестностях станции Муханово нашли очень много нефти и теперь приступили к строительству города нефтяников, примерно на 100 тысяч жителей. Его обещали перевести туда, в поселок Отрадное, на работу по специальности бурильщика. В 56-м году переименован в город Отрадный. Андрей с Аней сильно тосковали по родным, и поэтому очень просили меня переехать к ним в поселок. У меня в сердце тоже появилось такое желание, но я сомневался, есть ли на это Божья воля. Поэтому, немного подумав, я сказал: «Если тебя, Андрей, переведут в Отрадное, то значит, твое желание от Бога. Мы переедем». Андрей согласился с таким условием, и мы расстались. Примерно через месяц нам с Леной пришла телеграмма: «Перевод дали, ждем вас». Убедившись, что воля Божья на этот переезд есть, мы стали собираться. Проводить нас приехали мои родители из родной долины, и, прощаясь, отец прочитал в пожелание нам библейский текст: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22, 6 стих. Так в августе 53 года мы с тремя детьми переехали в Яблоневый. Найти жилье оказалось не так просто, и нам пришлось поселиться вместе с еще одной семьей в маленькой однокомнатной квартире. Было очень тесно. Через время мы узнали, что в 18 километрах от Яблонева живут верующие, брат Владимир Просалов со своей бабушкой. Мы посетили их. Это были очень добрые и искренние дети Божьи. Мы сразу почувствовали родство душ и вскоре стали близкими друзьями. Я не мог найти работу в Отрадном, поэтому устроился в Яблоневом, оператором по нефтедобыче. Через короткое время мы купили корову, и к нашей радости она давала нам немало хорошего молока. На деньги, вырученные от продажи дома в Исилькуле, я купил в Москве мотоцикл с люлькой. Правда, не новый, но хороший. Теперь мы могли посещать наших новых друзей в селе. От них я узнал, что в Кинель-Черкасах и в Семеновке тоже есть верующие. Я поехал и туда, познакомился с ними, и мы стали их посещать. Болезнь и выздоровление. Работать приходилось в сильно загазованной среде. Мне нужно было часто спускаться в колодцы, где через задвижки просачивался газ. Да к тому же в дежурном помещении, особенно в ночную смену, было очень накурено. Это сильно подорвало мое здоровье, и однажды я заболел так, что не смог больше работать. Мне пришлось уволиться. Вскоре я узнал, что в Куйбышеве собираются на богослужение баптисты. Я поехал туда и познакомился с пожилым пресвитером. Общаясь с ним, я рассказал ему о своей болезни. Он дал мне адрес известного врача, профессора Раташова, который вечерами принимал больных на дому. Три вечера мне пришлось ждать в очереди, пока я не попал на прием к этому врачу. У входной двери стоял стол, на котором была плетеная тарелка. Каждый посетитель клал туда столько денег, сколько мог. Обычно от 25 до 50 рублей за прием. Врач, приятный на вид старец, осмотрев меня, заключил: «Вы были в очень накуренной и загазованной среде. У вас проблемы с кишечником». Он выписал мне какие-то порошки. Я стал их пить и вскоре выздоровел. Господь меня исцелил. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 122. Бог достоин хвалы и славы. Ранней весной 54 года я поехал в Отрадное искать работу. Из-за наплыва народа устроиться куда-то было очень трудно, но Господь помог. В одной из организаций меня приняли табельщиком, а потом перевели на должность бухгалтера. Сначала зарплата была маленькой, но через короткое время Господь послал мне столько средств, что я мог обеспечивать семью всем необходимым. Бог переселил нас в Яблоневый и теперь чудно заботился о нас. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Образование церкви. Летом 54 года из Исилькуля в Отрадное переехал со своей семьей брат моей жены Яков Панкрац и купил дом. А так как каждый день ездить из Яблонева на работу для меня было очень дорого, я стал жить у них, но часто посещал свою семью. У нас с Леной тогда было уже 4 детей. По воскресеньям мы стали собираться с семьей Панкрац в их доме для совместного поклонения Богу. А в декабре 54 года мне дали двухкомнатную квартиру, и богослужения стали проходить у нас. Наша небольшая группа постепенно росла. Сначала к нам присоединились две сестры, а затем еще две. Мы были безмерно рады такому пополнению. Потом из Сибири в наши края переехал Давид Дмитриевич Тисин со своей семьей. В нашей квартире стало очень тесно во время собраний, но в сердцах у нас была радость. Мы единодушно славили Бога. Вскоре к всеобщей радости покаялась сестра моей жены Аня. 10 августа 55 года в нашей церкви состоялось первое крещение. 4 человека заключили завет с Господом. Крестил их мой двоюродный брат из Воркуты. В июле 56 года еще 5 человек приняли крещение. Его совершил брат из Исилькуля. 22 июля 56 года меня избрали ответственным за церковь, а 14 июля 57 года Иван Яковлевич Фаст, служитель из Караганды, рукоположил меня на пресвитера, а Якова Ивановича Панкраца на диакона. Наша церковь к тому времени насчитывала 32 члена. С каждым годом, благодаря Божьим благословениям, нас становилось все больше и больше. Опять гонение. Рост и благополучие церкви не оставили равнодушными властей. В 59 году нас стали вызывать в КГБ и прокуратуру, где требовали прекратить собрания из-за отсутствия регистрации общины в органах власти. Но Бог по своей великой милости всегда давал мне силу противостоять работникам КГБ и избавлял от страха. В то время мне особенно стал дорог и понятен текст из Библии «Ибо дал нам Бог духа не боязни» 2 Тимофея 1:7. 4 мая 1961 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими паразитический образ жизни. Через короткое время меня снова вызвали в прокуратуру. Прокурор взял опросный лист и стал писать: «Налицо паразитический образ жизни и действия против общества». Я ему говорю, что вы пишете, у меня 25 лет трудового стажа, и сейчас я трудоустроен. Какой же это паразитический образ жизни? Возмущенный моей смелостью, прокурор закричал: «Что, не будете подписывать?» Я же спокойно попросил: «Ведите себя тактично, я подписывать не буду». Это еще больше разгневало прокурора. Он позвал милиционера и уборщицу, чтобы они вместо меня подписали протокол допроса, а меня отпустил. Суд и арест. 16 июня 1961 года представители власти приехали ко мне на работу. В то время я работал на кирпичном заводе электриком. И устроили товарищеский суд. Народа собралось очень много. Присутствовали здесь также братья и сестры по вере, что меня очень радовало. В начале судебного процесса мне приказали встать перед всеми и рассказать о себе. Я встал и в силу своей неопытности начал так: «Товарищи, по Конституции нам дано право верить». После этих слов в зале поднялся сильный крик. Люди кричали кто что, невозможно было что-то разобрать. Сквозь общий шум я сказал: «Если не хотите слушать, то не буду говорить». И сел на место. Встал директор завода и, когда народ успокоился, сказал: «Раз крекер не хочет рассказывать, тогда о баптистах расскажу я вам». И не хуже опытного проповедника стал подробно разъяснять присутствующим основы евангельского учения. Народ слушал его внимательно, а я сидел и удивлялся. То, что не удалось сделать мне, сделал сам директор. Рассказал далеким от Бога людям весть о спасении. Потом выступали простые рабочие и бригадир электриков. Они лили много грязи на верующих с целью увеличить мою вину, упрекали в несоблюдении законов. После всех выступлений стали рассуждать, что со мной делать. Высказывалось несколько мнений. Один рабочий очень порывался сказать свое мнение. Наконец ему дали слово. «Давайте поставим перед крекером условия», — предложил мужчина. «Если он откажется от руководства сектой, то оставим его в покое, пусть дома молится. А если не откажется, то дадим ему 5 лет ссылки». Это предложение всем понравилось, и у меня спросили, что я на это скажу. Мое сердце исполнилось дерзновением, и я, не колеблясь, заявил: «Я буду верным моему Господу, потому что он пострадал за меня больше, чем я могу пострадать за него». Опять поднялся крик, и под всеобщий шум было вынесено решение дать мне 5 лет ссылки. Сразу после суда ко мне подошли 2 милиционера, сказали, что я арестован, и повели в автобус. Из автобусного окна я увидел свою жену и детей, братьев и сестер по вере. Они махали мне, и я, улыбаясь, махал им в ответ. Те, кто наблюдал за мной, удивлялись моему спокойствию. Еще и улыбается. А мне было так радостно, что Господь дал мне силы не сломиться под давлением атеистов и засвидетельствовать о своем желании сохранить ему верность. Из воспоминаний дочери Елены. Очень смутно помню тот день, когда наш папа не вернулся с работы. После его ареста жизнь в семье стала намного труднее. Вместе с мамой мы тяжело работали, чтобы обеспечить себя необходимым. Сено заготавливали вручную. Нередко приходилось стоять на рынке, продавать помидоры, яйца, молоко. Но, несмотря на трудности и бедность, мы радовались. Господь был нашим упованием. КПЗ и этап. В КПЗ, камере предварительного заключения, я встретился с Яковом Ивановичем Панкратцем, которого, как и меня, осудили на товарищеском суде и приговорили к 5 годам ссылки. Чтобы не падать духом, мы с ним стали потихоньку петь. Через время в окошечко заглянул милиционер и ободрил нас. «Как вам хорошо, вы страдаете невинно». Спустя несколько дней меня повели в горисполком, где в большом зале собралась вся местная власть. За Т-образным столом сидел заместитель председателя горисполкома. Мне предложили сесть на стул, но я отказался. «Расскажите, как вы агитировали рабочих вступить в вашу секту?» — обратился ко мне заместитель председателя. «Я не агитировал». «А что вы делали?» «Я проповедовал Христа распятого». На несколько секунд в зале наступила тишина. Наконец, один из присутствующих, многозначительно глядя на меня, сказал: «Вот вас выслали на 5 лет, а ведь у вас 7 детей, и наверняка через несколько дней ваша жена придет к нам просить помощь». «Думаю, что не придет», — ответил я. Сразу после моего ареста к жене приходила женщина из горисполкома, чтобы записать, в чем нуждается наша семья. Лена отказалась говорить с ней на эту тему. Женщина предложила записать хоть 1 пару ботинок, но жена не согласилась. В зале горисполкома находился также начальник отдела капитального строительства, еврей по национальности. Он задал мне вопрос: «Скажите, как нужно покаяться?» Я начал рассказывать. Тогда начальник финансового отдела говорит этому еврею: «Может, и ты хочешь покаяться?» «Какое твое дело? Может, и хочу», — ответил еврей, и они стали ссориться. Так, ничего и не добившись, меня опять отвезли в КПЗ. Однажды, сидя в камере, мы с Яковом Ивановичем услышали, как кто-то зовет: «Коля, Коля». Недоумевая, откуда доносится голос, мы решили посмотреть в окно, которое располагалось прямо под потолком. Яков Иванович нагнулся, а я встал на его спину. Недалеко от окна, в высоком заборе, я заметил маленькую щель, в которую кто-то смотрел. Это была моя жена Лена. Она сказала, что в передачке спрятала Евангелие от Матфея, чему я очень обрадовался. 19 июня, в день отправки на этап, нам дали свидание с семьей. Вместе с нашими родными пришло еще немало верующих. Им разрешили передать передачу. Они положили в нее, среди прочего, и шоколад, который был для меня большим подкреплением в этапе. Слава Господу, что он и в этот раз по-отцовски позаботился обо мне». После свидания к дверям КПЗ подогнали автобус. Нас с Яковом Ивановичем посадили в него и отвезли в Куйбышев. В местной тюрьме мы пробыли несколько дней. туда к нам однажды пришел какой-то высокопоставленный чиновник, и у нас с ним получилась хорошая беседа. Мы много рассказывали ему о Боге, о Библии, читая наизусть тексты из Священного Писания. Это послужило и для нас большим ободрением. Этап длился 54 дня. Мы побывали в 5 пересылочных тюрьмах. В камерах стоял табачный дым, дышать было нечем. Лето тоже давало о себе знать. С нас ручьем бежал пот. Иногда я лежал у дверей камеры, чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха. В зыковских вагонах в одном отсеке, обыкновенное купе с решеткой вместо передней стенки, ехало 20 человек. Каждому на день полагалась соленая рыба и кусок хлеба. Воду давали только утром и вечером. После ареста у меня обострилась язва 12-перстной кишки, и я ничего не мог есть. В дороге меня не раз одолевали сильные искушения. Лукавый смущал: «Ты есть не можешь, как ты будешь работать?» Но тут же в сердце звучал иной голос: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36:5. Снова и снова я повторял этот стих, и страх исчезал. Господь посещал мою душу неземной радостью. Я удивлялся силе Его слова. Господь давал силу свидетельствовать многим людям о Боге, и мы этому искренне радовались. Поистине, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. 1 Коринфянам 1:18. Продолжение следует.